Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о вторжении украинских войск в Курскую область и о новых арестах в Российском министерстве обороны. В Курской области идут бои. Украинские войска продвигаются вглубь российской территории. О том, что границу прорвали боевые соединения, стало известно 6 августа, но поначалу трудно было разобраться в том, что происходит. Хронику событий излагает в своем блоге Альфред Кох.
Сначала прошла информация, что некая украинская ДРГ вторглась из Украины на территорию России в Курской области. Сначала все подумали, ну вторглась и вторглась, мало ли их за последнее время вторгалось в Россию из Украины. Взять хотя бы те же Белгородчину и Лубянскую область. Там РДК и прочие военные формирования россиян, воюющих с путинской армией, то и дело вторгаются, наведут шороху и уходят обратно в Украину. Но потом уже российские военкоры начали писать, что это вовсе не РДК или ЛСР. Это кадровая украинская армия с тяжелой бронетехникой, с ПВО, чуть ли не с передвижным госпиталем и полевыми кухнями. То есть полноценное вторжение большой армейской группировки. Потом опять пошли сообщения от Минобороны РФ, что, мол, вражеская группировка разбита, рассеяна, а остатки убежали обратно за кордон. Но следом выяснилось, что эта группировка сбила как минимум один российский вертолет К-52 и еще взяла в плен несколько российских срочников, которые служили в Курской области и которых их командиры бросили против украинских диверсантов. К тому же сеть наводнили видеоролики, в которых мирные жители показывали последствия боевых действий, и они впечатляют. Дальше больше. Пока российские генералы рассказывали, что все закончилось, местное население спешно бежало из зоны боев, а военкоры писали, что бои продолжаются. Видя такое дело, Минобороны РФ отредактировала свои сообщения и убрала из них пассаж о разгроме и о вражеские формирования вынуждены были отступить обратно на украинскую территорию. Сухой остаток таков, что ничего не ясно.
Неясностей по-прежнему много, и украинские власти не спешат делиться своими планами на будущее. Очевидно одно – Россия утратила контроль над рядом населенных пунктов, и операция еще не окончена. Американский институт исследований войны заявил, что украинские подразделения заняли около 350 квадратных километров территории Курской области. Для чего это может быть нужно Украине, рассуждает на своем канале военный аналитик Сергей Ауслендер.
Они сейчас заходят во фланг группировки «Север». Российской группировки «Север», вот этой свежеорганизованной, которая наступала в Харьковской области. Более того, они приблизились к железной дороге, по которой шло снабжение этой группировки. И таким образом, создав фланговую угрозу для группировки «Север», которая там увязла в Харьковской области и дальше половины Волчанской не продвинулась, они могут заставить ее отойти на российскую территорию, либо заставить снять эти войска из Харьковской области, все, что там от них осталось, и перебросить их на стабилизацию обстановки в Курской области. Вот примерно как выглядит, на мой взгляд, замысел украинского командования.
Оттягивание российских ресурсов других участков фронта – одно из очевидных объяснений происходящего. Дополнительные резоны приводит публицист Леонид Невзлин.
ГУР тем временем создает напряжение на противоположном участке фронта в Херсонской области. Ночная высадка на Тендровской косе, благодаря которой были уничтожены укрепления и средства радиоэлектронной борьбы российских войск, заставит Российскую Федерацию перебрасывать силы еще и туда. Может быть, таким образом удастся остановить продвижение Российской Федерации в Донецкой области, где путинская артиллерия перемалывает населенные пункты в бетонную крошку и отчитывается об их захвате. Вполне вероятно, что у Кремля не хватит ресурса на все направления, и необходимость новой волны мобилизации станет острой. Для Российской Федерации это крайне сложная экономическая задача, и Путину, возможно, придется умерить свои амбиции по дальнейшей оккупации украинских территорий.
Если Украина сможет удержать российские территории, это может дать дополнительные козыри на переговорах, комментирует журналист Сергей Смирнов на канале «Популярная политика».
Если речь все чаще идет о каких-то переговорах, перемирии и прочем, Россия же их ведет с точки зрения, вот смотрите, мы столько оккупировали территории, давайте договариваться. Ну и если Украина будет удерживать часть территории России, да, они в ответ говорят, ну а мы вот это вот... У нас вот такая вот территория есть, да, ну, то есть, чтобы, как это ни странно, очень чудовищно звучит на войне, я понимаю, да, но, возможно, одна из целей буквально получить аргументы к потенциальным контактам и переговорам, но у меня других объяснений нет.
Одним из таких козырей могла бы стать Курская атомная электростанция, не вполне всерьез предполагает политолог Владимир Пастухов.
От места, где сейчас предположительно идут бои между ВСУ и ВСРФ, окраина Суджа, до Курской АЭС, если верить картам Google, на машине приблизительно 1 час 9 минут или 15 часов пешком, но это, наверное, не в боевом снаряжении. Если на минуту представить, что ВСУ войдут в Курчатов и возьмут под контроль Курскую АЭС, то возникнет хорошая торговая позиция, ее можно будет обменять потом на Запорожскую АЭС. Шутки шутками, но Герасимову в этой ситуации придется вводить в бой резервы. А это значит, что прорыв в Курскую область выходит далеко за рамки пиар-акций, вроде тех, которыми баловались отряды РДК Белгородской области, и представляет собой продуманную войсковую операцию с внятными целями и задачами. Это, в свою очередь, значит, что быстро кризис может не кончиться, и ситуация зависнет на несколько дней, если не больше. Все это время район боев будет излучать токсичные картинки апокалипсиса уездного масштаба, которые разойдутся по России как воспоминания о будущем.
Патриоты тоже подозревают, что Украина собирается предложить торг. Александр Дюков.
Задачи, которые ставит перед собой Киев, вполне очевидны. В условиях, когда западные спонсоры вдруг публично заговорили о необходимости переговоров, как минимум обеспечить себе выгодную переговорную позицию. Как максимум воодушевить спонсоров на продолжение банкета под разговоры о нанесении России поражения на поле боя. Вполне рабочая и рациональная тактика, коль скоро все вокруг соглашаются с тем, что итогом всего должны стать переговоры.
О том, что военная операция Украины, возможно, позволит улучшить переговорные позиции, упомянул в том числе советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк. Перед Украиной теперь открывается много новых перспектив, комментирует украинский политический аналитик Михаил Шейтельман на канале Игоря Нугрэм.
Это означает, что война перенесена уже полноценно на территорию России. Ну, например, чтобы сейчас выбивать украинцев, россиянам придется с бомбардировщиков, кабами бомбить уже российские города. Не украинские, а российские. То есть превращать Суджу в то, во что они превратили Бахмут, например. Вот, конечно, это большое значение для всего фронта имеет, потому что, ну, видимо, они теперь должны же как-то уделить внимание тому, что у нас прорыв идет. Но и до Москвы, в принципе, помните, Репки такой есть, военный эксперт, который на прошлой неделе напугал многих украинцев своей статьей, постом на тему, что такими темпами, как сейчас наступают россияне на Донбассе, они всего за 2 года дойдут до Киева. Потому что они за неделю продвинулись на 5 километров. И он дальше посчитал, ну, за неделю на 5, значит, вот 500 километров всего за 2 года до Киева. Ну, так вот такими темпами, как сейчас украинская армия продвигается в Курской области, до Москвы примерно 45 дней идти. Если говорить так пока приземленно, то даже вот это достижение, оно очень большое, потому что война теперь у них. И дальше, как говорится, можно же в любую сторону двигаться. Да? Туда наступать. Наступать ли на Ростов, наступать ли на Белгород оттуда, из этой точки. Куча направлений открылось новых. Целое новое поле боя. Абсолютно, кстати, легитимное, законное, потому что, естественно, территория Российской Федерации является зоной боевых действий в соответствии с международным законодательством. То есть в любом городе можно вести войну сейчас на территории России.
Украине давно стоило сделать что-то подобное, считает публицист Павел Шехман.
Ход с ударом по мягкому подбрюшью Курской области был настолько очевиден, что единственный вопрос – почему его не предприняли раньше? Как я понимаю, все упиралось в Байдена, который не разрешал использовать американское оружие на территории России и вообще всячески тормозил все действия непосредственно против России. Он уже вроде заявил, что запросит у Украины объяснений по поводу использования американского оружия и поклялся Путину, что он тут ни при чем, это они сами, все сами. Но, как я понимаю, в Киеве решили, что а. Байден хромает, утка, б. Положение и так аховое, а потому надо сыграть ва-банк. Американцы всяко не смогут бросить Украину и волей-неволей будут вынуждены поддерживать, оказавшись перед фактом.
На Западе тем временем тоже пытаются понять, в чем состоит стратегический замысел Украины. Важную деталь отмечает независимый военный аналитик Джеймс Раштон.
Если Украина оккупирует российскую территорию, это сильно осложняет попытки Москвы заморозить конфликт по линии соприкосновения сторон, а они уже давно намекали в кулуарах, что могли бы на это пойти.
Звучат и скептические оценки. Их цитирует на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев.
Западные военные аналитики, обычно более предрасположены к Украине, противоречиво оценивают перспективы этой операции ВСУ. Например, военный эксперт Роб Ли считает, что маловероятно, что такая операция заставит Россию отвести значительные силы из Украины и таким образом повлияет на ход войны. А военный аналитик Паси Паройнин в интервью New York Times назвал это грубой тратой людей и ресурсов. Но в любом случае, все это серьезный вызов для российского командования и такая первая большая военная или боевая проблема для министра обороны Андрея Белоусова. Если ситуация для ВСРФ будет ухудшаться, то это может подтолкнуть российские власти к дополнительной мобилизации. И, в общем, даст для нее серьезный повод, ведь российская территория подверглась вторжению со стороны неприятельских войск. Почти наверняка скоро мы услышим и уже привычные угрозы ударить по Украине тактическим ядерным оружием.
Привычные угрозы действительно уже слышны, и произносят их привычные люди. В первую очередь православный олигарх Константин Малафеев.
Шансов на успех у нацистов из ВСУ нет. Россия хорошо знает, что такое побеждать нацистов под Курском. Однако локальный успех явно ободрил Киев, а значит, подобные наступления будут повторяться. Красная линия в очередной раз перейдена, население и инфраструктура среднерусских областей России находятся в опасности. Мы не имеем права бросить своих в беде. Мы можем и должны нанести действительно мощный ответный удар, который заставит Запад прекратить поддержку Украины и тем самым поставить точку в СВО. Тактическое ядерное оружие России дождалось своего часа. Именно оно должно стать оружием победы. Конкретную точку удара определит военное командование, даст мирному населению 48 часов и закончит, наконец, эту войну.
Официальные лица ядерной бомбой пока не размахивают, хотя Дмитрий Медведев уже призвал идти до Киева и дальше. Кажется, он успел забыть, что до Киева Россия уже ходила 2 года назад. Реакцию российских властей комментирует публицист Игорь Эйдман на канале «Форум Свободной России».
Странная, я бы сказал, такая некая психиатрическая реакция у российских властей. Они, знаете, искренне возмущены. Как так, да? То есть им можно бомбить, убивать, насиловать, там, захватывать, мародерствовать и прочее, прочее на территории Украины. А украинцам нельзя. Это даже, знаете, это вот такая логика, с одной стороны, или это логика такого параноика-социопата, да, который себе разрешает все, но его, типа, не трожь, не замай. Или же это логика, если в политическом, а не в психологическом ключе, это логика таких колонизаторов, понимаете? Они воспринимают себя до сих пор как империя, которая имеет право творить что угодно в своих колониях, но их, естественно, колониальные народы не имеют права ни в коем случае как-то обижать, да, притеснять или пытаться отбиваться от них. Просто нереально, это входит в противоречие с картиной мира, которая есть в головах тупоголовых колонизаторов. Так что все это абсолютно законно и естественно, понимаете? И даже, я могу сказать, я абсолютно не злорадствую, но обыватели российские, в том числе и те, которые сейчас находятся под обстрелами, они зря удивляются, понимаете? Они зря удивляются. На что они рассчитывали? Они рассчитывали отсидеться у телевизоров, что ли, пока будет идти война? Ну, не бывает такого. Понимаете, тот, кто сеет ветер, пожнет бурю. Так было всегда. Тот, кто начал войну, кто развязал войну, кто совершает военные преступления, естественно, что рикошетом это ударит и по нему.
С заявлением выступил и Путин. Его цитирует и комментирует политолог Федор Крашенинников.
Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Звучит так, будто на совершенно мирной границе соседнее государство устроило очередную вооруженную провокацию, причем на ровном месте. Довольно странная идея трактовать один из очагов военных действий на существующем с 2014 года российско-украинском фронте как провокацию. По такой логике и десант в Гостомеле был очередной масштабной провокацией. Какой все-таки лживый и наглый персонаж этот Путин?
Путин почувствовал настоящую угрозу своей власти, говорит на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Тут есть важный, очень важный психологический момент, который играет особенно яркими красками в диктатуре. А поскольку Владимир Путин является классическим диктатором, он считает краеугольным камнем своей устойчивости, устойчивости своего режима, способность осуществлять бесконечную власть на территории Российской Федерации. То есть он должен править везде, всегда, в любое время дня и ночи, на каждом клочке земли. Он это называет суверенитетом, хотя суверенитет немножко другое, но в общем он говорит, это суверенитет, это главная ценность, то, что мы сумели вернуть суверенитет. То есть, по сути дела, он объявляет свою диктаторскую власть главной ценностью Российской Федерации. То есть для него это самое охраняемое, самое любимое, самое дорогое, то, что просто бриллиант в короне его, так сказать, диктатуры. И вот даже если на хотя бы одном квадратном сантиметре территории Российской Федерации появляется какая-то другая власть, которая не подчиняется Владимиру Путину, которая, более того, настроена враждебно по отношению к Владимиру Путину, если суверенитет, как он его называет, подрывается, то для Путина это предвестие каких-то очень неприятных событий. Просто, ну, не скажу, что смерти, но что-то очень хорошего. Это, знаете, как солнечный свет для вампира, то есть лучик света для вампира. Что-то очень болезненное и смертельно опасное в перспективе.
Похожим образом оценивает ситуацию российский оппозиционер Леонид Волков.
Нет, конечно, я не говорю, что режиму сейчас-то уж точно конец. Но вопросики, уверен, появляются у очень многих верных запутинцев. Сейчас офигенный момент для агитации, для того, чтобы задать вопрос. А точно мудрый Путин все предвидел, если целью спецоперации стал выход на границы РФ?
Если бы путинская власть кончилась на Курске, это было бы красиво, говорит на своем канале публицист Александр Невзоров.
Мы видим ситуацию и вправе сказать, что Курск его породил, Курск его и убьет. Это было бы, конечно, весьма и весьма логично. Это закольцевало бы сюжет, но, наверное, это было бы слишком красиво. Если мы помним, первым большим преступлением Путина стала подлодка под именем Курск. Тогда Путин принес в жертву иллюзорной секретности 118 моряков, не позволив Западу, который имел такую возможность, их спасти. Не позволил только потому, что в процессе спасения западные спасатели не поковырялись бы в гостайновских потрохах этой субмарины. Это был рассвет Путина, новая заря советского зла, которая выжгла зародыши свободы, права и разума. Экипаж Курска стал первыми мучениками чекистской натуры Путина. Подлодка «Курск» стала той точкой, когда русский народ убедился в том, что Путин подл, жесток, фанатичен, а следовательно, в качестве президента России вполне на своем месте. А вот с города Курска и Курской области, возможно, начнется путинский закат. И свершится всплытие мертвого Курска, и руки мертвых моряков, схватив диктатора за глотку, за башмаки с каблуками, за галстук и чемоданчик, утащат его к себе на дно.
Но не стоит слишком надеяться на символы, пишет публицист Егор Ершов.
Советую подписчикам не очаровываться мемом «от Курска до Курска», чтобы потом не разочаровываться. Лучше, если вы еще не уехали, порасспрашивайте друзей-релокантов, как дела, актуализируйте справки о своих заболеваниях, побывайте лишний раз на бабушкиной даче и так далее.
Власти региона объявили, что обстановка в Курской области, цитата, «стабильная и контролируемая», а войска ВСУ якобы отступают. При этом российские военкоры пишут, что в городе Суджа идут стрелковые бои, и большая его часть находится под контролем Украины. Тем временем в России перестал открываться YouTube, что стало поводом для новой порции ироничных комментариев. Александр Сайгин.
Курскую область прикрыли YouTube'ом. Ну, сейчас посмотрим, какая тема для людей важнее.
Рональд Интович.
Жители Курска, переходите на сторону ВСУ. У нас вы получите хорошее обращение, усиленный паёк и доступ к YouTube.
А если YouTube не открывается и у вас, слушайте цитаты свободы, и вы узнаете, что говорят комментаторы по поводу последних событий. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Министерстве обороны новые задержания. По делу о мошенничестве при строительстве парка «Патриот» отправились в СИЗО директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров. Оппозиционные блогеры встретили новые аресты с саркастическими комментариями. Аббас Галямов.
«Патриот» украл в «Патриоте», за что и был задержан «патриотами». Собственно, двумя этими словами можно описать всю суть российской политики. «Патриот» и «украл». Другие слова не требуются.
Твиттер профессор Преображенский.
Путин будет в ярости, когда узнает, что все Минобороны РФ целиком сплошь коррупционеры, а ведь он их всех награждал.
Елена Зелинская.
Дело привычное, но не перестаю поражаться, в каких количествах эти патриоты гребут. Доллары миллионами, рубли везут грузовиками, а у какого-то жалкого районного зама 50 объектов недвижимости. Господи, а если представить, что копнут по-настоящему? Там, наверное, город на Марсе можно было бы построить.
Аргументы тех, кто считает, что с коррупцией в Минобороны не надо бороться, оспаривает на своем канале публицист Майкл Наки.
И вы скажете, Майкл, ну если бы они не воровали на этом парке «Патриот» и всем остальным, у них бы было больше ракет, больше танков, армии экипированная, и они бы эффективно убивали бы людей в Украине. Я с вами категорически не согласен, потому что если бы У власти в России не была эта воровская свора и шайка. Если бы люди сопротивлялись этому, если бы люди не засовывали голову в задницу и не говорили бы «я вне политики», а действительно бы добивались вместе с теми, кто кричал об этом с каждого угла, как Алексей Навальный, как Илья Яшин, как многие другие, себя не буду причислять к этому, хотя я тоже с 2015 года, с момента, как я в принципе начал работать, вести публичную деятельность на тот момент на радиостанциях Москвы, каждый день, каждый свой рабочий день я говорил о том, что это власть воров, это власть убийц, это власть людей, которые уничтожают Россию и людей, которые хотят для России блага, чтобы это была мирная страна, чтобы это была страна, которая сосуществовала с соседями и развивалась мирно и нормально. И вот если бы люди все не отворачивались, а как раз бы присоединились к этому крику, тогда еще были возможности, и смели бы эту власть, тогда бы не было никакой войны. Потому что исполнение преступных приказов, вторжение в чужую страну возможно только при коррумпированной власти, где нет людей с честью, где нет людей с моралью, где нет людей с нормальными взглядами на жизнь.
Тем временем особенно радуются репрессиям другие патриоты. Неожиданно выяснилось, что многие из них не одобряют парк «Патриот» и храм Минобороны и возмущены тем, что их заставили на него скидываться. Дмитрий Стешин.
Мне в храмовом комплексе было зябко на жаре плюс 30. И в голове крутилось слово «некромантия». Я не припомню более мрачных сооружений. И что мне мерещилось, когда я стоял на площади перед мрачной громадой собора, писать пока не буду. Слишком четко сбылось. Большинство читателей догадается, настолько все явно. Возможно, мастера, а комплекс, несомненно, обладает культурным и художественным значением, неосознанно сотворили в камне проекцию мышления тех, кто это реализовывал. Так показали их нечистые мысли и черные души. Почему храм черно-серый? А потому, если кто-то думает, что подобные аферы Богу не видны, он заблуждается. И всегда на них укажет. И накажет. Я, например, добровольно в это место никогда не поеду. И это не только мое мнение. А сейчас тем более.
Александр Сладков.
В один год со всех офицеров известного мне полка собрали всю 13-ю зарплату. Я так назову определенный формат денежного поощрения. Каждый офицер написал, что он добровольно расстается с немалой для каждой военной семьи суммой – на храм. Самое интересное, по-моему, сдавали даже мусульмане, но добровольно. И контрактники сдавали. И шел тогда разговор, что сбор прошел не только в известном мне полку, а по всему Минобороны. Будут ли с этим, интересно, разбираться? Повторяю, может, там все законно, но проверят это или нет?
Критические посты так называемых военкоров вызвали в блогах насмешки. Анатолий Несмеян.
Любопытно, почему военный корреспондент только сейчас решил обнародовать свое негативное ощущение от главного капища Шойгу? А когда оно строилось и было презентовано вместе с фуражкой фюрера, негатив как-то не проскальзывал. Оно, в общем-то, и тогда было таким же мрачным и хтоническим. Возможно, дело в том, что теперь пинать можно, а тогда команды не было?
На следующий день стало известно еще об одном аресте. Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик арестован за взятку в особо крупном размере, полученную еще в 2017 году. Тем временем Сергей Шойгу находится в Иране, напоминает военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
И вот что интересно. Значит, все это произошло в тот момент, когда Сергей Кожугетович Шойгу находится в Иране. Он отправился туда где-то, по-моему, позавчера, вчера он там был, встречался с высокопоставленными фигурами. И вот в это время двух его бывших подчиненных задерживают, арестовывают, и они дают признательные показания. Невидимо называют еще целый ряд фамилий. Но злые языки, я имею в виду злые Z-блогеры, рассказали о том, что Шойгу в Иране получил целую серию звонков от своих бывших подчиненных, от генералов Министерства обороны, которые, судя по всему, требовали от него вмешательства с тем, чтобы вся вот этот сериал под названием «Антикоррупционная кампания в Министерстве обороны» был бы остановлен. Но что из этого получится, не знаю, в какой мере приурочен арест двух этих людей к отъезду Сергея Кожугетовича в эту служебную командировку, тоже пока не очень понятно.
Многие ждут, что рано или поздно очередь дойдет и до самого бывшего министра обороны. Олег Пшеничный.
А что же сам Шойгу-то? Мне кажется, его потому и отправили сейчас в Иран, как разных придурков после голой вечеринки посылали на Донбасс. Это часть покаяния. Могут еще послать в эфир к Симоньян, как Петрова и Баширова, если на обратном пути из Ирана у него случайно не взорвется самолет.
Скорее всего, чистки на этом не окончатся, комментирует политолог Михаил Комин в подкасте «Медузы. Что случилось?» с Владиславом Гориным.
Я не уверен, что это значит какой-то действительно эффект мобилизации или патриотизации сотрудников Министерства обороны или Генштаба. В большей степени мне кажется, что вот был большой клан, и его лишают ресурсов. Просто это долго и не просто лишить такой клан, который сформировал Сергей Шойгу, достаточного количества ресурсов, чтобы его ослабить. И мы вот это наблюдаем. Я, честно говоря, убежден, что вот эти две волны задержания, которые мы сейчас видели, они не последние. В том смысле, что Сергей Шойгу, я думаю, еще остаются лояльные или близкие ему люди, которые контролируют те или иные куски ренты, за которыми ФСБ может прийти и что-то попробовать с ними сделать. Мне кажется, что сама система тоже не питает иллюзий о том, что такими делами можно Министерство обороны привести в чувство с точки зрения того, чтобы радикально снизить там коррупцию. Мне кажется, чего бы они пытаются добиться, это кроме зачистки клана Сергея Кужугетовича, еще попытку послать сигнал, что все-таки идет война и брать нужно по чину. Уж вы просто оборзели там все, выражаясь откровенно. И поскольку времена непростые, постарайтесь свои откаты поуменьшить с этих 10% или там со скольки процентов у вас было. Главное, направляйте свое рвение и ресурсы на то, чтобы российская армия была более успешна на фронте, и у нее было все для победы, которую ищет Владимир Путин. И вот такой сигнал о том, чтобы нужно брать по чину, а значит, клан Шойгу брал уже не по чину. Мне кажется, он системой может быть переварен, и поэтому туда внутрь Министерства обороны внедряются вот такие гораздо более умеренная, по крайней мере, пока что путинские чиновники, как Андрей Белоусов. По крайней мере, я думаю, что основная мотивация, она вот заключается в этом примерно.
Сработает ли этот план? Большой вопрос. Иронизирует журналистка Фалида Курбангалеева.
Вы только посмотрите, сколько прохиндеев развелось в свое время под руководством Шойгу. И это под носом у Владимира Владимировича, который усиленно борется с коррупцией. При новом министре Белоусове такого точно не будет. Никогда.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!